В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы продолжаем наш «Умный парень». Сегодня Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Илья, приветствую.
Прежде.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телега для сообщений «Говорит МСК-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сегодня Министерство обороны заявило, что уничтожило сразу 10 вот этих вот безэкипажных катеров, угу, которые пытались атаковать наш флот в Черном море. И сразу же, конечно, возникает вопрос, что вроде бы отработали алгоритм противодействия этому оружию, которое, по сути, в определенный промежуток времени сделало флот довольно уязвимым объектом. Но не уходит вопрос повестки, какой флот, какие корабли, какие виды вообще морских сил нам нужны для современных боевых действий. Вот СВО ставит какие задачи?
Ну, смотри, здесь нельзя затачиваться, когда мы говорим о флоте, просто на СВО, потому что современный корабль, он имеет срок эксплуатации, в принципе, вообще жизненный цикл проекта, он сравним, иногда превышает продолжительность человеческой жизни, потому что и корабль одиночный может служить полсотни лет, условно, а вся серия может и на сотни затянуться. То есть мы в любом случае не имеем права делать корабли, затачиваясь вот по конкретной задаче, идущей сейчас войны. Мы всегда проиграем следующий в этом случае. Надо ориентироваться именно на технический уровень. Если мы возьмем историю развития техники, в принципе, то мы увидим, что уже не раз перед флотом вставала угроза, когда что-то очередное появившееся оружие вдруг ставило под сомнение функциональности и возможности традиционных боевых кораблей. Это было в конце 19, даже в середине 19 века, когда появились мины. Это было затем в последней четверти 19 века, когда появились торпеды. Затем, соответственно, свои вопросы авиация поставила, ракетное вооружение, ядерное оружие. Все эти виды оружия последовательно ставили новые вопросы, новые угрозы перед флотом. Но всегда выяснялось, что корабль, большой корабль особенно, эта штука очень такая живучая, адаптируемая ко всем новым угрозам. Так же будет и сейчас. Естественно, эти безэкипажные катера – это новые угрозы, именно потому что, ну, под них, в общем-то, никто не затачивался. И по большому счету, там даже не важно, есть на них люди или нет. Условно говоря, безэкипажный катер мало чем отличается от катера под управлением смертников, который еще в 2000-м году американские СМИ взорвали.
Кстати, да.
Да. Вот, по большому счету, тут не так это важно. Ну, вот современные технологии позволяют людей убрать из этого уравнения. Защищаться от них надо. Уже говорят о том, что должно быть больше огневых точек, в том числе близко к поверхности воды. То есть это сравнимо с решением конца 19 века, когда как раз появился противоминный калибр, которым от первых миноносцев отбивались. Ну, сейчас это, соответственно, уже на следующем уровне. Это другие установки будут. И говорят, опять вспомнили о том, что корабль должен быть все-таки не толщиной консервной банки, он должен иметь, видимо, броню побольше. Вот. Ну, потому что, когда появилось ядерное оружие... Да, когда появилось ядерное оружие, все решили, что броня кораблю не нужна, все равно его...
По сути, все равно все...
Да, испарит. Все мрут, что с броней, что без. Но на самом деле это не так. Корабль довольно устойчив даже к ядерному взрыву. Ну, если не прямое попадание, конечно, быть в виду. Вот. А сейчас тем более просто, когда оказывается, что, условно говоря, за там 200-300 тысяч рублей можно построить катер с зарядом взрывчатки, который нанесет серьезный ущерб большому кораблю, таких вещей, конечно, допускать нельзя. Поэтому корабль должен быть защищен.
А как идет вот это, получается, ну что ли, заочное соревнование государств в вооружении? Потому что кажется, вот я до сих пор вспоминаю, что про БПЛА заговорили еще в два активно заговорили в 2020 году, еще Мураховский писал большую статью на эту тему. Что это оружие будущего. Когда научатся делать БПЛА, который преодолевает огромное расстояние, это будет большое. Вот, пожалуйста, мы спустя 4 года к этому пришли. Но в 2020 году, 2019 году с нашей стороны, может быть, даже у каких-то маленьких, там, небольших конструкторских бюро, каких-то вот компаний были идеи, но вот от крупных участников этой сферы мы не слышали про разработки и все. И оказывается, то есть кто-то додумался быстрее, поверил в технологию, внедрил ее, и теперь другая страна вынуждена там продумывать систему обороны от нее.
Так или иначе, в том или ином виде, оно всегда так бывает. Неважно, кто крупный или мелкий, кто-то додумывается первым, остальные оказываются в положении реагирующего, в положении догоняющего. Надо при этом отметить, что, в принципе, про БПЛА у нас, в общем, все необходимое знали. То есть, если мы внимательно посмотрим на экспонаты там Жуковского, например, то с конца 90-х непрерывно мы отметим растущее количество представляемых беспилотников. А то, что заказчик, главный наш заказчик в виде Министерства обороны, не всегда оперативно реагировал на соответствующие нужды, это другой вопрос. Но при этом надо отметить, что мы здесь отнюдь не выделяемся как-то в худшую сторону. Если посмотреть на нашу обеспеченность дронами именно поле боя,
ну, нарастили, конечно. Да.
То, в общем и целом, она заметно лучше, чем у тех же Соединенных Штатов, например. Вот. Тут, конечно, СВО сыграло свою роль существенную, при этом мы отстаем, например, опять же, от Соединенных Штатов в части серийного производства больших беспилотников.
Которые дальние.
Стратегических, да. Но это немного другая тема. Вот. Но, в принципе, с точки зрения теории, с точки зрения понимания угрозы, у нас, в общем, все было более-менее на месте. Другой вопрос, что производственные планы, планы государственных программ вооружения, бюджетный процесс, они не всегда своевременно поспевают за конкретными угрозами поля боя, это бывает у всех.
Давно говорили, кстати, еще когда речь шла про проблемы с обмундированием для военных, говорили, что, послушайте, возьмите все лучшее из гражданки, из коммерческого сектора. Почему не создать, когда говорили, что есть проблемы бюрократии, вот это госзаказы, которые там полгода идет, только оформление, создать глобальный маркетплейс. Вот идеально это выглядит. То есть когда вот это вот все есть, по сути, это же, ну, действительно тоже можно сделать. Ну, то есть что-то брать из гражданки, из коммерческой, капиталистической отрасли и внедрять, конечно, в военную. Это касается обмундирования, это во многом касается оружия. То есть потом уже корректировка, мы видим, идет, но вот по горячим следам.
Ну, так или иначе, изменения определенные происходят. При этом вот с точки зрения снаряжения и обмундирования, опять же, повторюсь, это общая проблема, там, условно говоря, в то, что в казенном можно только здоровье портить и там ноги ломать, это, опять же, мы не единственные тут. Во все времена бойцы пытались заказывать такие вещи, особенно как обувь, например, частным производителям, неважно, будь то там сапожник с молоком в 19 веке или там фирма-производитель крупный сейчас. У кого были деньги, у кого была возможность, шел и заказывал обувь под себя, конечно, по собственной потребности. Так. Особенно это касалось спецподразделений, которые вообще практически никогда не носят казенное обмундирование, даже в очень крупных и развитых странах. Всегда практически все заказывают под себя. Сейчас, в принципе, технология позволяет действительно создать площадку, на которой люди будут закупаться при необходимости, неважно, на свои деньги, на казенные деньги, на спонсорские.
Главное, это отдельный чтобы это вопрос. Было.
Да. Главное, что если будет возможность создать такую площадку, ну, теоретически такое решение, наверное, может быть, особенно если при этом действительно, скажем так, будет воспринята рекомендация, которую многие сейчас пытаются пробивать, о создании, скажем так, собственных фондов денежных у командиров подразделений, различного размера фондов.
Когда это все оперативно там, можно сделать?
От батальона до армии или даже направления, в которых уже лично командиры, командующие будут иметь право собственным распоряжением в нетрадиционной конкурсной закупочной процедуры закупить то, что им необходимо здесь и сейчас. Ну, будет ли это осуществлено, это уже вопрос отдельный, но мнение такое есть.
А если возвращаться к флоту, по сути, противоядие от вот этих вот надводных дронов «Камикадзе», это, наверное, какие-то комплексы дальнего радиотехнического мониторинга и что-то еще,
насколько это... Здесь нет единого технического решения, здесь может существовать только комплексное решение, то есть это должна быть усилена и разведка, разумеется, как на самих кораблях, так и в целом на уровне соединений, поскольку мы понимаем, что флот никогда не работает одиночными кораблями, флот должен работать именно соединениями, системой. Это усиление разведки, разумеется, это усиление, так сказать, уже непосредственно средств обороны с повышением возможности обнаружения целей на поверхности. Потому что вот это вот самое главное. Вот поверхность воды – это, в принципе, очень трудная среда, на которой трудно что-то обнаружить. То есть, когда штиль, волнение 0 баллов, нет ветра, все очень хорошо
обнаруживается. Но на Черном море это крайне редко,
да, если мы про него говорим. Да, это везде крайне редко. Очень мало таких морей, где постоянно штиль 0 баллов. А как только у вас начинается волнение, то... Даже уже на 2-3 баллах возникают проблемы, да, с обнаружением. И вот здесь, конечно, нужны современные оптико-электронные системы, способные среди волн выделять мелкие движущиеся объекты и классифицировать на достаточном расстоянии. Здесь соответствующее внедрение и элементов искусственного интеллекта, которые позволят оперативно их классифицировать. Ну и, конечно, уже завязка этого на стреляющие системы, соответственно, на пулеметные установки, на традиционные там скорострельные орудия с вращающимся блоком стволов.
Ну, чтобы никто не дремал, в общем.
Да, да. Ну, в целом, просто система должна быть постоянно действующей, она должна как можно меньше зависеть от людей, непосредственно стоящих на вахте в этот момент, поскольку там моряк с пулеметом, это все хорошо, конечно, но он человек и может ошибаться. Вот. И нужны, конечно, автоматизированные системы.
А слушатель наш говорит, я слушаю вас, и вроде бы все логично, но иногда кажется, что... Сейчас найду сообщение. Сложности сохраняются, потому что есть спутниковый интернет Starlink, и если вот с ним побороться, тогда действительно, кажется, проблем будет меньше. Так ли это?
Ну, бороться с Старлинком можно, конечно, но здесь просто надо понимать, что та борьба, которую можно вести, не развязывая войну с Соединенными Штатами Америки, она в любом случае довольно ограничена.
Это правда. Ну, как это говорят, ведро с гвоздями в космос запустить, но посшибает все вокруг.
Нет, ради бога. Но надо понимать, что если мы начнем вот действовать так, то, во-первых, против нас тоже могут начать действовать аналогичным образом. Во-вторых, просто начало боевых действий на орбите, оно нас сразу выводит на совершенно иной уровень противостояния, да.
Но при этом, хорошо, а текущий уровень противостояния? Вот принято, кажется, что новой классификации не придумано степени развития конфликта, и все ориентируются на эту пресловутую лестницу Кана, которая была вообще придумана еще вообще для другого сценария, для сценария другого конфликта. Но ею продолжают пользоваться, и все сводится к применению ядерного оружия.
Ну,
но
смотрите,
так ли это?
Начнем с того, что... Обе мировые войны начинались из-за меньшего. И Первая и Вторая мировая, они начались из-за намного меньшего, объема противоречий, из-за намного меньшего...
Чем сейчас,
конфликта. Да, чем сейчас. И сейчас, тем не менее, вот идет конфликт, идет, прям скажем, большая европейская война, невиданная с 45-го года. Да и в мире, мягко говоря, немного конфликтов как после 45-го года, которые бы были схожи по масштабу, разве что корейской, все равно иракской. Вот. А войны крупных держав нет. То есть ядерное устрашение, ядерное сдерживание, оно продолжает работать.
То есть лестница Кана, она пока универсальна.
Да, 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 она работает, она никуда не девалась. Другой вопрос, что, конечно же, там что-то должно меняться, в том числе там восприятие лестницы эскалации. Все должно адаптироваться по мере развитие истории, но так или иначе, пока вот очевидно, что именно ядерное сдерживание, именно понимание о масштабе гипотетического конфликта России и НАТО удерживает сторону от резких движений, будь то прямое вмешательство НАТО на стороне Украины с их стороны, или там, я не знаю, начало работы по орбитальным целям с нашей.
Да, но при этом, опять же, и лестницы Каны, и вообще, скажем так, привычные виды вооружений, они про то, что глобальные державы, да, между собой будут воевать, и потом кто кого заборет. Но новые технологии, которые внедряются сейчас в рамках вот этого противостояния, показывают, что так может длиться, наверное, до бесконечности, потому что можно сделать бесконечное количество дронов. Есть спутниковый интернет. А что еще? И вот вопрос, а как это победить?
Все-таки нет. Нет. В любом случае, понимаете, мы упираемся в то, что войну ведут люди.
А вот «Звездные войны» нет, это чьи-то мечты, да? Когда люди в этом в штабе и с джойстиком.
У меня просто надолго ли хватит Украины вот в этом состоянии для продолжения войны?
Не знаю, насколько хватит.
Я тоже не знаю. Ну, Ирана с Ираком хватило на 10 лет почти.
Можно вот сравнивать?
Ну, в общем, да, стабильный фронт более-менее, там война городов идет, там с их стороны меньше, поскольку вы можете меньше, с нашей стороны больше, поскольку вы можете больше. Потери у Украины очень большие, потери энергетики очень большие, вполне может их хватит на меньше, поскольку, условно говоря, требования выше, уровень исходный выше, потери, соответственно, потери вот именно в комфорте, потери в энергетике, они будут чувствоваться острее.
То есть это пока накопление идет, да, последствия?
Да, видимо, да. Вот сейчас этой зимой мы оценим
на Украине.
Последствия, да, на Украине.
А как, каким образом нехватка как раз, ну, например, энергетических мощностей на Украине заставит или приведет к тому, что на фронте тоже возникнут какие-то фатальные проблемы? Потому что понятно, что задача власти как раз отвлекаться на решение вот этих социальных вопросов, чтобы стабилизировать обстановку, но это же не означает, что они фронт бросят.
Нет, фронт они не бросят, но, понимаете, ситуация, когда у вас в крупных городах весьма великий...
Коллапс какой-то, да, энергетический?
Да, беспорядков и волнений из-за отсутствия электроэнергии, причем это отсутствие электроэнергии, это же не просто отсутствие света. Это, условно говоря, когда у вас в деревенском доме света нет, это не проблема. Ну, керосин включили.
А когда в городе, да, это другая проблема.
А когда в городе, а особенно когда у вас 20-этажка и выше, а их в Киеве много, да даже 10 этажей уже без лифта, в общем, маленькое удовольствие. Особенно, когда это новый дом, где с выключением или с прерыванием энергоснабжения выключается и вода.
Угу.
Особенно, когда вы, опять же, в отличие от деревенского дома, крайне завязаны на магазинную сеть и резко уменьшается доступ к скоропортящимся продуктам, вот это уже создает совершенно иную нагрузку на органы государственной власти, в том числе, и на силу поддержания порядка, в том числе, и, в принципе, на социальную инфраструктуру. То есть потребуется гораздо больше людей просто для того, чтобы города не начали бунтовать.
Но почему тогда европейцы рассчитывают, там, выделяют помощь до 2025 года, строят долгие планы по поводу развития своего военного производства, там, всей номенклатуры
все
вообще?
Все так. Но европейцам для того, чтобы сейчас взять и признать о том, что
они проигрывают?
Нет шансов на Украине добиться военной победы, это означает признать собственное поражение. То есть особенно для европейцев, понимаете, это для Штатов еще вот есть возможность, у них есть довольно обширный диапазон торговли с Россией. А Европа-то вложилась, вот особенно в риторике, она вложилась по ва-банк полной
пошла,
программе.
Ва-банк пошла, да?
Да, ва-банк пошла. Вот, и сейчас все в мире, любой условно то орех степной, слушающий радио регулярно, он четко знает, что надо добиваться военного поражения Владимира Путина. А если Владимир Путин не потерпит военное поражение, значит, его потерпит кто-то другой. Кто другой? Видимо, блок НАТО.
Но
соответственно, этого туарега степного сразу иное отношение блока НАТО.
Это страшно, да, по сути. 7373-248, телефон прямого эфира. А, так, слушатели еще... Ой, очень много вопросов. Сейчас улетел этот вопрос. Ну, подождите, американцы вон собрались в Германии дальнобойные ракеты размещать. Мы говорим, что
молодцы,
в ответ
зайчики.
Будем. Теперь они говорят, что это в ответ на то, что в Калининграде у нас развертывается, есть оружие, и это будет длиться до бесконечности, и в конце концов кто-то дрогнет.
Может быть, дрогнет, может быть, нет. Понимаете, здесь такая ситуация с их стороны, опять же. Очень многие полагают, что размещение неядерных систем что-то решает и что-то значит. То есть, вот все говорят, неядерные системы должны сдерживать Россию. Возникает при этом очень забавная ситуация. Дело в том, что неядерные системы, по большому счету, представляют угрозу только в одном и действительно очень серьезном варианте. По идее, технически, теоретически, современное высокоточное оружие может быть использовано, попытка может быть такая предпринята, при этом совершенно не обязательно удачная, для обезглавливающего удара. Угу. Причем из режима мирного времени. То есть, если у вас руководство уже в бункеры приехало, то неядерная система в этом случае бесполезна. В бункер неядерную систему не застать. Если же еще пока вот режим условно мирного времени, все сидят на своих рабочих резиденциях, то можно теоретически в этом плане что-то сделать. Но ответ-то, извините, кто, извините, обещал и кто гарантировал, что ответ тоже будет неядерным. Угу. Вот это совершенно не факт.
Не факт абсолютно.
Да, и у нас, в принципе, сейчас ядерная доктрина говорит о возможности ядерного ответа на неядерное нападение.
А если ее еще менять будут?
А если ее будут менять, то у меня вот ощущение как раз, что будут менять ее именно в этой части, в части ядерной возможной реакции на развитие неядерных угроз. Потому что легкость в мыслях у людей необыкновенная, и все почему-то считают, что если разворачивать неядерные системы, то в ответ ядерной бомбы не прилетит. Это не так, и от этой опасной иллюзии людей надо избавлять.
Угу. А кто пребывает в иллюзиях?
Ну, в иллюзиях многие наши западные партнеры пребывают.
Да? Это до сих пор иллюзии,
с той стороны. Вот, я-то еще помню прямо из живых разговоров, когда мне говорили отдельные деятели, что мы не считаем ядерное сдерживание актуальным.
Вот. В смысле, надо закрывать ядерный зонтик, что ли?
Да, ну позвольте.
Отдайте нам за ненадобностью, говорят они. Говорят, предлагали такой Ельцин, но он, кстати, отказался.
Ну, Борис Николаевич, извините, рос в другой системе ценностей, очень прекрасно понимал.
А здесь он отказался.
Да, собственно, при нем все недофинансировалось, по большому счету, но вот силы ядерного сдерживания, противовоздушной, противоракетной обороны, вот эти программы там, хотя и в недостаточном объеме, но при нем продолжали финансироваться все управления.
Но есть же большая проблема, насколько я понимаю, что договоренностям хоть каким-то, хоть рамочным каким-то мешает вот это стратегическое недоверие, которое возникло. И вот вопрос, когда оно возникло, это стратегическое недоверие, когда европейцы, там, не знаю, западные политики поняли, что Россия совсем не та, которую они себе представляли уже сейчас, и, в общем, как бы, а теперь уже поздно пить боржоми. Или в какой-то момент что-то еще произошло? Вот, мне кажется, в этом важно
понять. Оно не то, что возникло, оно, мне кажется, всегда было. Кеннон, когда писал свою знаменитую статью про то, что расширение НАТО будет грубейшей ошибкой, он писал это в 97-м. Уже сильно на 10-м десятке будучи. Угу. Вот, и до того, как первое расширение НАТО постсоветское
произошло,
состояло. Вот, оно, напомню, было в 99-м. И он говорил о том, что ребята, этот шаг имеет все возможности повернуть российскую политику в крайне нежелательном для нас направлении.
Они не поверили, да?
Ему не поверили, его не услышали. А другие были предсказатели, там, поменьше Кеннона калибром, но, условно говоря, когда в Штатах писали еще 4-летние обзоры по стратегической обстановке, квадренью репортс, так называемый, там тоже в конце 90-х писали, что на протяжении там, следующих 15 лет маловероятно возникновение для Штатов стратегических угроз, а после этого периода все возможно, но, скорее всего, если что-то возникнет, то это будет Россия или Китай. Очень прозорливые были товарищи, как в воду смотрели.
Но им не поверили.
Им опять же, не поверили, понимаете? Ну, потому что всегда вот здесь и сейчас проще, наверное, принять что-то, ложащееся в удобную точку зрения.
Привычную
картину мира. Об этом тоже много чего написано, просто можно часами об этом говорить. Но всегда следует привычной картине мира с отсутствием прозорливости, с отсутствием способности вот выйти за эти рамки. Мы оказываемся на дороге, которая ведет в ад.
Илья Крамник с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, автор телеграм-канала «Коты и кошка Крамник». И сейчас новости, мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Мы продолжаем. Илья Крамник с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, автор телеграм-канала «Коты и кошка Крамника». Так, Смит говорит, что доктрина к чему-то обязывает разве? Если ее нарушить, уцелевшие жители планеты будут тыкать в нас пальцем, называть нехорошими словами. Короче говоря, есть очень интересный тезис, который... в обществе устоялся, что любое применение ядерного оружия, даже тактического, влечет за собой ядерный апокалипсис.
Ну, нет, это совершенно не обязательно. Давайте начнем сначала. На тему обязывает ли к чему-то доктрина.
Да.
Теоретически нет, ни к чему не обязывает. Практически это, скажем так, сигнал, набор определенных тезисов, который должен задать некие рамки общения, некие рамки противостояния, если угодно. Даже в мирное время все равно мы говорим о противостоянии, его возможных, его последствиях. И вот, соответственно, публикация различных доктрин, различных стратегических документов, она как раз показывает... Урби и Торби, городу и миру, скажем так, рамки, в которых соответствующие политические организации великих государств мысли действуют и пытаются свою стратегию строить. Случаев, когда публично, так сказать, обнародованная доктрина крайне резко бы и прямо противоречила реальным действиям, немного. Они есть, но, как правило, плачевно заканчивается. Условно говоря, публично, так сказать, обнародованная, ну, ее по факту не было как единого документа военной доктрины Советского Союза. Но вот то, что у нас публично обнародовалось в этой части, условно сводившееся к непрерывному повторению формулы «Мы за мир, это все хорошее против всего плохого», и реальная практика поведения Советского Союза на мировой арене как действительно крупной и великой военной державы, они друг другу очень серьезно противоречили. Это было плохо, в том числе плохо для Советского Союза, в том числе, в первую очередь, для Советского Союза самого, поскольку те, кто непосредственно с Советским Союзом не сталкивались, не всегда адекватно предполагали возможную реакцию Советского Союза на те или иные действия.
Так.
Вот, поэтому, условно говоря, если бы наши с самого начала там предупреждали, что вот за вот это и это может прилететь очень больно, возможно, многое было бы проще в отношении Советского Союза с окружающим миром. Но этого наши не делали. Публично декларировать возможные военные решения вопроса опасались. И
они повторяли ли мы сейчас эту ситуацию, потому что мы на протяжении полутора лет только про оттенки красного вспоминали?
Да, в общем, я бы не сказал, потому что, понимаете, оттенки красного при всей ироничности данного определения, они все-таки работают.
Да, серьезно?
Вот мы вспомним, да, вот я сейчас имею живой пример. Всеми нами наблюдаемый. В конце мая, в начале июня все страны НАТО хором практически, может быть, там Исландия с Люксембургом ничего не говорили, я не следил, но практически все остальные сказали, что Украина имеет право бить дальнобойным оружием вообще куда захочет.
Да.
Об этом высказали даже те, кто, в принципе, никакого дальнобойного оружия не передавал и передать не может физически, включая страны Балтии. Что происходит? Прошло два месяца. Украинские бесчинства в этой части остаются в тех же рамках, в которых и были. То есть они, конечно, проводят артиллерийский обстрел городов, они посылают свои беспилотники куда дотянутся. Но вот действительно серьезных и опасных атак, а Storm Shadow и Scalp — это серьезное опасное оружие, трудно перехватываемое силами противовоздушной обороны, по старой российской территории не проводится. Могли бы они атаковать наш аэродром с большим ущербом? Да, безусловно, они могли бы. Это был бы действительно серьезный ущерб.
Но они били
ущерб
по мирным объектам.
Да,
вот
но они били
дело
по мирным объектам, значит, в том же Белгороде, вот тем оружием, которым они раньше по нему били, артиллерией, реактивной системой залпового огня, бомбы с самолетов сбрасывали, но крылатыми ракетами, использование которых требует обязательного участия зарубежных специалистов соответствующих, до сих пор по объектам на территории России не пролетало.
Есть другой, правда, момент. Да.
И вот я закончу, ага, секундочку. Даже вот из совсем свежего, недавнего, Кир Стармер, новый премьер-министр британский,
объявил о том, что, опять же, Украина имеет право использовать британские крылатые ракеты по российской
они
территории.
Они просто подготовку да. к этому ведут? Красная линия?
Суток не прошло, британское министерство обороны... Его опровергло, сказал, что никакого такого разрешения украинцам не давали.
А я вот все-таки как информационщик отношусь к этому не более чем к ритуальным каким-то пляскам, потому что уже сейчас Зеленский, вот прямо сейчас я по лентам читала, что он же опять в Британии требует. Находится, он опять говорит, что надо все российские аэродромы уничтожить, потому да. что вот оттуда да. взлетают.
Нет, вполне, я ракеты. Не говорю, что это будет всегда так, вполне возможно, такое разрешение ему дадут. Но пока его не дают, и не дают его именно на том фоне, что наши тогда же в конце весны сказали, что ответ будет, он будет обязательно, да, соответственно, уже по нацистским объектам. Каким он будет, это вот вопрос отдельный, никто не хочет, видимо, проверять. Нет, вполне может, что по нам прилетит. Вот тогда и посмотрим, действительно, что будет
ответом. Ларек Марюк говорит, использование нами ТЯО тактического оружия наверняка приведет к тому, что некие страны передадут Украине это те же ТЯО, и они его используют без каких-либо сомнений. Мне кажется, они его ИГИЛу продадут для начала.
Да, это ирония, нет, конечно, я но не по верю факту в передачу не будет никто ядерного оружия Украине, вот. Разумеется. Я не верю его передаче там условному ИГИЛу, разумеется, просто в данном случае, потому что ядерные державы, они вот определенные рамки в этом плане имеют и имеют понимание, что может стать ответом.
Все-таки.
Тем более, да, тем более, что опять же не будем забывать, что ядерное оружие, в отличие от много прочих, очень трудно действительно замаскировать. То есть, когда вы видите следы ядерного взрыва, особенно у себя на территории, если его применили по вам, и можете их проанализировать, включая анализ содержания микроэлементов, то вы можете точно установить страну производителя.
А, можно по этому следу?
Да, можно установить страну производителя, просто по характерным... по характерным следам, но, а там набор будет индивидуальный во всех случаях.
Есть другая проблема, что даже сейчас, понятно, когда используют скальпы, Storm Shadow, другие ракеты, мы с нашей стороны, соответственно, там в виде остова этих ракет говорим, ну, товарищи, вообще-то тогда почему вы не говорите, что вы воюете с Россией, если по факту вы... На что они говорят? Ну, подождите, если мы передали Украине, это уже украинское оружие. То есть они юридически подбиваются.
Ну, смотрите, у нас есть определенное, как бы, вот есть такое выражение, правило боевых действий.
Да.
Сейчас правило боевых действий сводится к тому, что театром военных действий, так сказать, территории войны назначена вся территория Украины в границах 91-го года, включая Крым, по умолчанию. Никто это не подписывал, никто это официально не объявлял, но по факту вот оно есть. В этих границах применяется все. Если мы выходим за эти границы уже на Белгород, например, на Белгородскую область, то там, скажем так, количество того, что Украина позволяет себе применять, резко сокращается. И те же крылатые ракеты дальнобойные, те же Storm Shadow и Scalp.
Но они же пробовали.
Да, стрелять ими за пределы своих границ 91-го года они пока не рискуют.
Но это пока.
Вот будет ли сохраняться такое положение дальше, и если они его нарушат, точнее, ну, когда они его нарушат, тут могут быть разные точки зрения.
А зимой разве не европейские ракеты? Зимой разве по Белгороду не европейская ракета прилетела по площади?
Я вот конкретно именно вот о дальнобойном оружии, требующем участия европейских операторов. Потому что реактивные системы залпового огня украинцы могут применять, например, уже сами, без их участия.
А здесь нужны
специалисты. А здесь нужны конкретно европейские специалисты. Бомбы те же самые применяют в Волгоградской области регулярно управляемые «Хаммеры» и «ДБ», но, опять же, их украинцы уже могут использовать сами. Подготовка же полетных заданий крылатых ракет в большой дальности «Шторм Шэдоу» и «Скальпа», она ведется именно с помощью европейских специалистов.
Почему вот даже сейчас по сообщениям наших слушателей я вижу, есть ощущение, что мы до сих пор то ли медлим, то ли мы очень мягкие. Мы понимаем, что у нас режим там, народосбережения включен, но кажется, что если прям очень сильно от всей души, то тогда, может быть, они отползут.
Скажем так, у нас до сих пор не использованы все возможности ведения войны конвенциональной, обычной, для того, чтобы говорить о том, что давайте типа, начинать войну ядерную. При этом надо понимать, что начало там, войны по полной программе, включая применение ядерного оружия, оно в первую очередь нам создаст очень большие проблемы на мировой арене. Когда говорят, давайте уже там стукнем ядерной бомбой, надо понимать, что для того, чтобы действительно это имело военный эффект, то стукать надо ядерной бомбой массово, то есть тактическое, не стратегическое ядерное оружие, там требуется вот буквально десятки взрывов для того, чтобы получить военный эффект. Но вот политический эффект будет сокрушительным, потому что, условно говоря, нашим партнерам в движении присоединения, назовем его так, вот этим старым термином, в общем, все равно на наши давние споры с Украиной. Им все равно, кто прав, а кто не прав. Но вот на применение ядерного оружия им отнюдь не все равно. И если они увидят атаку ядерной державы по неядерной, то отношение той же Индии и ряда других стран к нам резко изменится. Там отнюдь не все нас очень любят за антиколониальную риторику, отнюдь не все являются безусловными нашими сторонниками. И ухудшать свое положение в этом мире, в котором мы торгуем, в котором мы продолжаем действовать как страна экспортно ориентированная, соответствующая экономика, нам совершенно не нужно.
Но самое интересное, что тему разгон с применением ядерного оружия как раз начинает не российская страна-то, потому что на самом высоком уровне в лице президента страны было сказано, что давайте риторику по поводу ядерного апокалипсиса прикроем, потому что вообще нет никаких прецедентов. Но как только заговорили просто про изменение ядерной доктрины в ответ на заявление премьера, там еще тогда, по-моему, Кэмерон даже делал заявление, когда Искандера на хранение отправили в Белоруссию, это же вызвало грандиозную истерику.
Боятся или деланы? Нет, мы в данном случае как раз вот в своих, скажем так, шажках вот по лестнице ядерной эскалации довольно осторожны. И то, что мы делаем, оно, скажем так, в рамках именно классического, такого, можно сказать, даже джентльменского ядерного противостояния. Окей, у нас сейчас возникает ситуация военного противостояния с блоком НАТО, естественно, мы продемонстрируем ядерный аргумент. Ну, поскольку понятно, что война с НАТО, она по умолчанию, скорее всего, будет ядерная. А при этом, естественно, о применении нами ядерного оружия по Украине речь пока не идет, поскольку смысла военного в этом особо нет, а вот вред политический будет очень большой. Тут ситуация зеркальная по отношению к американцам в Вьетнаме. У них тоже было изучение, можно ли стукнуть ядерно, у них тоже было тогда довольно большое количество научных работ от специалистов, которые делали вывод о том, что нет, бесполезно. Военного эффекта большого не будет, а политический ущерб будет колоссальный, с непредсказуемыми последствиями.
А есть ли, Илья, ощущение такое, что, по сути, действия России в рамках специальной военной операции и способность быстро нарастить силу, действовать вот этими силами, которые сейчас принимаются, для НАТО, для Запада в целом стало неожиданностью? Я отталкиваюсь просто, интересно, от статьи Андрея Кортунова. Значит, из Российского совета по международным делам. Так он говорит, что последнее время показало, что НАТО, оказывается, очень плохо приспособлен для быстро меняющегося политического климата нашего времени. Ну, а из этого следует все остальное.
Ну, тут, можно так сказать, неожиданностей много. Одна из главных неожиданностей, в принципе, это готовность и способность России вести большую конвенциональную войну. То есть, в принципе, всем было известно, ну, всем, кто интересовался темой, что у нас есть определенный запас хранения, что у нас есть определенный, скажем так, промышленный потенциал. Но, как казалось, все, опять же, вот внешние наблюдатели его резко недооценивали. Там, ну, клинические случаи о том, что, типа, ракет хватит на 2-3 дня, мы не берем. Но вот то, что у нас смогут действительно серьезно нарастить производство, в том числе и высокоточного оружия, и многократно поднять производство обычных боеприпасов, в этом сомневались даже многие люди, скажем так, добросовестные. Тем не менее, это произошло, вот с этим как бы надо считаться, при этом надо понимать, что вот демонстрируемый сейчас уровень, он может быть еще дополнительно повышен, опять же, многократно. Поскольку сейчас уровень милитаризации экономики у нас продолжает оставаться довольно невысоким, по большому счету развертывание мобилизационных мощностей еще не начиналось. И при этом мы из крупных европейских держав все-таки действительно единственные, единственные, кто вот всю дорогу сохранял соответствующий потенциал, потому что всегда, даже вот во времена наибольшего сближения и наиболее мягких отношений с НАТО, мы держали в уме возможность большой войны в Европе. Она всегда оставалась, поэтому соответствующие запасы хранения сохранялись, соответствующие промышленные мощности сдерживались, тоже содержались. И во многом еще, конечно, и наша условная в кавычках бедность помогла. Потому что когда там, англичане или американцы свои военные заводы закрывали, к ним всегда набегали девелоперы, которые, значит, эти площадки покупали под торговые офисные цели. Кого интересует, извините, танкоремонтный завод в Емельяново, подсчитаю? Никого. Если мы его закроем, кто там будет платить людям? Кто придет застраивать эту площадку?
Выгодоразмещение заводов в тайге, понятно.
Извините, проще там оставить танкоремонтный завод и платить людям хоть небольшую на зарплату, а сейчас он вдруг понадобился.
Ага.
И таких объектов много, их десятки и сотни по различным городам. У нас только Москва с Питером, условно, и то не полностью лишились военно-промышленного потенциала, потому что тут действительно было кому достраивать площадки. Вот. А все, что вне Москвы и Питера, особенно к востоку от Волги, там совсем другая история. И там многое как раз осталось только потому, что проще было оставить эти мощности, проще было платить людям зарплату, чем думать о том, как бы их перепрофилировать.
Но интересно, если западные страны все равно не отказываются от борьбы за мир, основанный на их правилах. И сегодня, кстати, Урсула фон дер Лейн, которую избрали, значит, в Еврокомиссии, она в очередной раз заявила, что сотрудничество России и Китая в области безопасности подрывает западноцентричную модель мира, в которой превалируют, значит, правила, установленные теми самыми западными государствами. Нет, она говорит, что надо создавать из Евросоюза оборонный союз, накачивать ВПК инвестициями, и тогда жизнь заиграет совершенно другими красками.
С этим уже придется нам жить, но здесь я скажу следующее. Понимаете, вот та ситуация, в которой сейчас Запад собирается наращивать военное производство, и та ситуация, в которой он, условно говоря, 80 лет назад наращивал, это принципиально разные ситуации. Потому что в холодную войну Запад и Советский Союз вступали на гигантских, невообразимых сейчас промышленных мощностях, накопленных за две мировые, за Первую и Вторую мировую войну. И, что самое главное, они вступали в холодную войну с совершенно иным демографическим потенциалом, с высокой рождаемостью, с большим количеством свободных людей, готовых за очень небольшие деньги работать на высококвалифицированных должностях промышленности.
Так.
А также служить в массовых миллионных армиях, чего сейчас, в принципе, нет. У вас нет за заборами промышленных предприятий толп безработных, подготовленных специалистов, которые готовы вот здесь сейчас вечером встать за станок, взять сварочный аппарат, газовый резак и немедленно без дополнительного обучения начать что-то вот делать, клепать, варить и так далее. И вам негде взять соответствующих людей. Иммигранты, которые к вам едут, неважно, едут они к нам в Россию или едут они в Европу, готовы, они не про это.
Нет.
Их там тоже никто
не... Они как раз про то, что, а можно мы здесь поработаем немножечко. Вот местные не пойдут работать, а мы поработаем.
Да, и работать они хотят не на оборонном заводе, а в лучшем случае там в такси и в доставке. Вот. А если мы говорим о Европе, то, скорее всего, они в ЭФР получать хотят, а не работать.
Конечно.
Вот. Поэтому нет, вот эти все рассказы о том, что сейчас Европейский Союз как раскрутится, как вложит гигантские средства в свою оборону, как мы увидим оттуда тысячи леопардов в год, выползающих за заводские ворота, я в них, честно говоря, не верю.
Сергей говорит, СВО давно пора заканчивать, переходить к мирным переговорам, ничему хорошему не привело, все равно не приведет, не может прийти, это уже понятно, народ перемолотили, много чего потеряли,
да
еще,
я,
говорит Сергей.
Да я тоже...
Нет, ощущение, просто люди ставят вопрос таким образом, как будто кому-то в удовольствие вести боевые действия.
Тоже очень хочу, чтобы закончили, я тоже считаю, что давно пора заканчивать, переходить к мирным переговорам. Одна проблема, а кто с нами говорить хочет? Потому что, да, вот мы говорим...
Мы-то Стамбул приготовили в марте 22-го года.
Вот, мы говорим о том, что, ребята, вот у нас есть соответствующие условия. Давайте говорим про систему безопасности, про гарантию...
Это еще декабрь, конечно, это еще декабрь 21-го.
Да. И вот сейчас, если мы посмотрим на эти предложения декабря 21-го, они очень мягкие, абсолютно беззубые, вот с нынешней точки зрения. Вот, то есть то, что предлагалось, оно вот настолько было вообще хорошим и удобным, что, может быть, можем поговорить об этом. Но нет, уже нельзя, поскольку уже 2 года войны, уже соответствующее отягощение, никто не хочет признавать поражение. А с той стороны, с Запада, если сказать, все окей, мы поняли, давайте поговорим, это будет именно признание поражением. Это
конечно.
Они на это не пойдут. Вот. А так, да, я тоже за то, чтобы разговаривать. Но, понимаете, разговаривать надо о разных вещах. А если мы сейчас вот здесь прекратим огонь, давайте, значит, это перемирие подпишем, то надо понимать, что им просто по песенности после следующей войны.
Конечно.
Вот. Это очевидно. И это совершенно то, чего не нужно совершенно. Поэтому нет, ребят, говорить будем, но говорить будем только на условиях окончательного и бесповоротного превращения
конфликта. Как в рынках.
Да.
Ну, признали же сегодня.
Да, да. Ну, вот условно, да, говорить так, чтобы у вас не было никакой гипотетической возможности его начать через 5 или 10 лет.
Но, по сути, здесь все упирается действительно вот сейчас в состояние Украины. Или Украина кончится там, я не знаю, Польша начнется?
Нет, Польша не начнется именно потому, что вот тогда возникнет очень неприятная ситуация. Это война НАТО, то есть непосредственно блок НАТО с Россией. И здесь, ребята, либо вы вписываетесь, осознавая цену в виде вполне возможного перехода этого в глобальный ядерный конфликт с разменом по американским городам, либо вы сдаете Польшу под то же сейчас, что сейчас происходит на Украине. Угу. И тогда НАТО разваливается в тот же
Серьезно?
День. Да. Ну, просто буквально, как только вы скажете, что нет, мы не будем вести ядерную войну за Польшу, то все, НАТО кончится в этот же день.
Нет, ну подождите, все европейские страны сейчас накачивают, индуцируют друг друга вот этой вот
да.
страстью к тому, что надо сражаться да. с русским, потому что русские
голос...
придут.
Но голос там только у одной страны, по большому счету, у Соединенных Штатов.
Да,
но если Соединенные Штаты скажут, что ядерную войну за Польшу они вести не будут...
Так они и так это несколько раз уже сказали, говорят, ну, заключайте вон двустороннее соглашение о безопасности. Вон Люксембург заключил с Киевом двустороннее соглашение. Весь Люксембург
Нет, ну, и а пойдет о том, что этим. Ядерную войну за Польшу они вести не будут, Штаты пока справедливости ради не говорит.
Ну, Польша надеется, что не ядерную, а обычную. То есть поляки
а,
готовы
морально, вот но здесь, воевать будут. А вот здесь мы уже наблюдаем, что неядерного потенциала НАТО на ведение войны с Российской Федерацией не хватает.
Так даже ядерного потенциала хватает только если это Соединенные Штаты.
Вот
больше,
именно.
Больше никого.
Вот именно.
Кто там, французы вот с британцами?
Нет, естественно. Будут. Поэтому здесь вот вопрос кинуть Польшу следующий, он, опять же, крайне гадателем, потому что это сразу накладывает на старших членов НАТО, в первую очередь на Соединенные Штаты, обязательства вплоть до ведения ядерной войны.
Угу.
Вот. Поэтому нет, вступление Польши в войну будут избегать всеми силами, поскольку это действительно поставит их перед выбором. Либо начинаем ядерную войну, либо блок НАТО заканчивается в этот же день.
Американцы это понимают?
Не поляки готов сказать выявят. До всех, но отчасти да.
Поляки
и
разве...
это очень хорошо понимают, кстати, в Восточной Европе. Особенно вот, да, восточноевропейские офицеры, особенно те, кто постарше, это понимают очень хорошо.
Серьезно?
Да, серьезно. Я имею возможность разговаривать с некоторыми представителями, скажем так, старшего поколения.
Но ведь все разговоры сейчас о... Вот это единой какой-то европейской армии, которая еще, по-моему, во времена кого там, Саркози, по-моему, эти разговоры пошли, или Оланда.
Да, они бесконечные, в общем.
Потом да. вот эта история с размещением американского оружия, потому что Германия сказала, нам своя система безопасности нужна. То есть европейцы начинают осознавать, что безопасность на аутсорс оказалась для них довольно, приносящей довольно серьезные политические издержки?
Выбора особо нет. Вы либо отдаете безопасность на аутсорс Соединенным Штатам, либо обеспечиваете ее сами. Но если вы обеспечиваете ее сами, то у вас здесь должно быть четкое понимание, что 2% расходов на оборону, которые еще не все платят, вы не отделаете.
А разве все в деньги упирается?
Да, вам придется платить 6-7, а лучше 10. А если вы будете отдавать на оборону 6-7, а лучше 10%, у вас сразу резко меняется социально-экономическая обстановка в странах. У вас взлетает инфляция, у вас взлетают государственные расходы, у вас резко сокращается возможность социальных выплат. У вас, в принципе, меняется экономическая картина, и вы где-то через год получаете на площадях миллионные демонстрации людей, переставших получать социальный выплат.
Ну, если что, они скажут,
и здесь Путин дальше виноват. Вопрос, как будет трансформировать в этом случае европейский политический режим. Превращаться в правую диктатуру? Ну,
по
нет,
сути,
возможно.
А почему нет, да? История знает прецеденты.
Посмотрим.
Да? Так, отсрочка вооруженного конфликта с НАТО только на руку НАТО, потому что альянс к противодействию с Россией объективно не готов, и ему не надо давать время на подготовку. Но они рассматривают там какой-то 26-й год, 27-й год, но во многом все равно все будет зависеть от исхода на Украине.
Нет, здесь, скажем так, если конфликт на Украине прекратится, причем прекратится устраивающим нас образом, то есть денацификация, демилитаризации, там всем прочим, что сказано. И, но, скорее всего, это выход напрямую прямую границу с НАТО, то, скорее всего, войны с НАТО все-таки не начнется.
Илья Крамник был с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, автор телеграм-канала «Коты и кошка Крамник». Илья, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, я снова с вами.